Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Индонезии обнаружены фрагменты потерпевшего катастрофу российского самолета «Суперджет-100». Как его крушение скажется на престиже отечественного авиастроения? Владимир Путин отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Чикаго, что демонстрирует новый президент. Неприязнь к США, бессилие премьер-министра России, новые политические амбиции Кремля. Активисты оппозиции продолжают гражданскую вахту на чистых прудах. Каковы задачи и перспективы новых массовых протестных мероприятий в Москве? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Индонезия приостановила закупки российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» до выяснения причин катастрофы, происшедшей 9 мая. Индонезийская авиакомпания подписала контракт на покупку 12 самолетов «Суперджет-100» в минувшем августе. Первая поставка запланирована на конец лета этого года. Спасатели, работающие на месте крушения самолета, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Фрагменты авиалайнера обнаружены поисковой группой на склоне горы Салак в западной части острова Ява. На борту разбившегося лайнера находились 45 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
По последним данным, на борту самолета находились 45 человек. Причины катастрофы предстоит выяснить. Сегодня специалисты говорят прежде всего о неблагоприятных погодных условиях и об ошибке экипажа. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого,
подобного рода ситуации – это всегда совокупность факторов. Нет такого одного фактора, да? То есть это какая-то цепочка, вот такое вот сложное совпадение, которое вот привело к такому фатальному развитию событий. Расследованию предстоит понять, что и как там было.
Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что определенным фактором, который мог сыграть свою роль в данном конкретном случае, могло стать то, что полет был демонстрационным.
Конечно же, самолет разрабатывает сухой практически все погодные эксплуатации. Однако, когда речь идет о выполнении демонстрационного полета на относительно небольшой высоте в гористой местности, когда это не полет по заранее спланированному маршруту, выверенному, конечно, сам по себе фактор сложных условий может оказаться роковым.
Следует разделять репутационные потери корпорации «Сухой» и коммерческие. По словам Пантелеева, компании-покупатели ориентируются прежде всего на технические параметры самолета.
Безусловно, как репутационные потери, очень серьезный удар. И кроме того, для компании гражданского самолета «Сухого» это большой удар, потому что потеряны ведущие специалисты, которые занимались испытанием завода самолета. Но что касается дальнейших рыночных перспектив самолета, то они вряд ли будут поставлены под угрозу в связи с произошедшим, потому как самолет имеет сертификат, и что подтверждает его безопасность, причем сертификат выдан не только в Москве авиационным регистром Международного авиационного комитета, но и Европейским агентством по авиационной безопасности. Поэтому авиакомпании, которые принимают решение о приобретении самолета такой размерности, будут ориентироваться в первую очередь на те летно-технические, эксплуатационные и коммерческие характеристики, которые предлагает самолет.
Оказывались и скептические оценки по поводу того, что в компании «Сухой» впервые занялись производством гражданских самолетов. Но главный редактор авиатранспортного обозрения Алексей Синицкий считает эту позицию странной.
Самолет сертифицирован по европейским нормам летной годности. И это очень жесткий и очень требуется инструмент. Понятно, что есть какие-то там ограничения и так далее, но это как бы продвигается все. Да? Но то есть сам факт получения сертификата, он говорит о том, что машина соответствует всем современным требованиям по уровню безопасности полета. Поэтому все остальное, это иначе, чем такими инсинуациями назвать трудно.
С Алексеем Синицким согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Сухой Суперджет-100» разрабатывался в кооперации с рядом ведущих западных разработчиков. То есть это была первая российская пассажирская машина, которую мы выводили на рынок, сразу сертифицируя ее по существующим западным стандартам. С технологической точки зрения это исключительно надежный, продвинутый самолет, который обладает резервированием всех основных систем управления, связи, учитывая то, что произошло столкновение с горой. Речь может идти о пилотировании в сложных погодных условиях, тем более, что это была не регулярная пассажирская трасса, а демонстрационный полет. Очевидно, здесь может идти речь о либо ошибке пилотирования, либо сочетании неблагоприятных факторов.
По мнению Алексея Синицкого, ни репутационные, ни коммерческие потери компании «Сухой» после трагедии в Индонезии не грозят.
Знаете, надо разделять, как это сказать, профессиональную репутацию и такую, условно говоря, обывательскую. С точки зрения профессиональной репутации ничего непоправимого в этом смысле. Ну, все это ужасно, конечно, да, но вот для репутации как продукта, так и отрасли, я думаю, ничего не произошло, потому что, ну, бывают такие ситуации. Я думаю, что профессиональное сообщество относится к этому с пониманием. Безусловно, с точки зрения такого вот массового сознания, ну, наверное, да, то есть массовое сознание склонно все валить в одну кучу, и вот для них там просто вот самолеты всегда падают, да, российские. Безусловно, в этом смысле это наносит некоторый ущерб именно вот для репутации, так сказать, российской техники. Но с точки зрения коммерческой, я не думаю, что это повлечет какие-либо существенные перемены.
Потенциальные покупатели российского самолета «Сухой Суперджет-100» будут внимательно наблюдать за ходом расследования обстоятельств катастрофы лайнера в Индонезии, сообщает в четверг издание «Джакарта Глоб» со ссылкой на австралийского авиационного эксперта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 мая. В центре Москвы пятые сутки продолжается кампания народного неповиновения. Местом сбора гражданских активистов, которые протестуют против третьего срока президента Путина, считая нечестными выборами и ту механику, с помощью которой Владимир Путин остался у власти, стали сегодня чистые пруды, собственно, продолжают оставаться чистые пруды. Там работает вечером в четверг корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Мумин, добрый вечер. Представьте нам, пожалуйста, радиокартинку, что происходит на чистых прудах.
Вы знаете, народ продолжает пребывать. Здесь собрались несколько сот человек. Люди общаются, конечно, преимущественно. Здесь есть политики, Илья Пономарев, Илья Яшин, Борис Немцов, он долгое время здесь был в интервью. Здесь что-то не происходит. Люди рисуют, люди поют, люди раскуривают кальян, люди фотографируют, снимают друг друга. Некоторые показывают даже отдельные цирковые номера. То есть здесь, в общем, не скучно. Рядом со мной стоит Павел Чулков, активист, который последние дни активно проводит на улицах Москвы. Я вот хотел бы, чтобы он рассказал о своих ощущениях. Павел.
Здравствуйте, я Павел Шелков, группа «Белый автозак». У меня и у моих товарищей, которые прошли акцию 6-го, когда мы дрались с ОМОНом, был жесткий разгон, прошли все остальные дни, когда мы также выходили на улицы Москвы, в состоянии эйфории. Нам кажется, что ситуация совершенно перешла на новый качественный уровень, что фактически дни Путина сочтены, и он, как и «Единая Россия» в свое время, сейчас позвоним, и эйфория, нам кажется, что мы в итоге побеждаем.
Павел, а чего, собственно, вы сейчас добиваетесь? Зачем конкретно вы находитесь на чистых прудах? Чего вы ждете?
Секундочку, чего вы сейчас конкретно добиваетесь, спрашивает вас наш коллега.
Мы добиваемся соблюдения своих конституционных прав, и мы считаем, что Путин нелегитимный президент, мы его не признаем.
Это я понимаю. Павел, скажите, пожалуйста, чего вы конкретно добиваетесь, чего вы хотите, вот чего вы ждете сейчас на площади, что Путин заявит о своей отставке, чего вы сейчас добиваетесь конкретно?
Еще раз повторите.
Чего вы добиваетесь конкретно? Вы хотите, чтобы Путин немедленно заявил об отставке, вы хотите, чтобы к вам кто-то вышел из, там, не знаю, правительства, администрации, президента? Есть какой-то список конкретных требований?
Ну, фактически наши требования – это не признание итогов выборов и инаугурации Путина. Да, мы считаем, что он должен подать в отставку, должны быть назначены новые честные выборы. Мы этого будем добиваться, чтобы нам это не стоило.
А если он не откажется уйти от власти, каковы ваши дальнейшие действия? Это понятно или нет?
Если он откажется?
Да-да. Да-да, если он откажется.
Да, мы будем идти дальше, то есть мы будем бороться. В любом случае, я считаю, что ситуация переломилась. Путин все равно уже политический труп после жесткого разгона акций. После вот этих крови, после того, как ОМОНовцы пинали и били женщин, я сам был свидетелем, я сам как бы стоял в цепочке против ОМОНа. Я считаю, что он преступник, государственный преступник, и он фактически сам себя приговорил.
Павел, сколько лично вы готовы оставаться на чистых прудах?
Ну, я думаю, что мы будем оставаться на чистых прудах и на других улицах города Москвы. Собственно говоря, 4 дня это происходит. 4 дня мы очень многих людей задерживали, они выходили на свободу и опять выходили на площади.
То есть, сколько вы готовы оставаться на чистых прудах? Пойдете ли вы сегодня домой? Будете ли вы ночевать на чистых прудах?
Я сегодня буду ночевать на чистых прудах. Я сюда приехал, взял тупые вещи. Я буду здесь.
Спасибо вам большое. Павел Шелков, активист группы «Белый автозак» с «Чистых прудов», где работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мы будем держать вас в курсе дела того, что происходит в центре Москвы. Следите за сообщениями в новостях «Радио Свобода» и на сайте «Радио Свобода» свободанюс.ру. Пресненский суд Москвы сегодня рассматривал жалобу защиты координатора Левого фронта Сергея Удальцова за вынесенное накануне решение о его аресте. Оппозиционер получил 15 суток за неповиновение во время акции «Белый город». На вопросы следователей Следственного комитета отвечал сегодня и блогер Алексей Навальный, которого тоже арестовали на 15 суток и намеревается обжаловать это решение. Таким образом, пока «Чистые пруды» остаются без своих лидеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный 9 мая на Патриарших прудах в Москве, пытается обжаловать свой арест. Мировой суд назначил ему наказание в виде 15 суток лишения свободы за неповиновение сотрудникам полиции. По мнению суда, Удальцов не повиновался полицейским во время проведения в центре Москвы стихийной акции оппозиционно настроенных граждан, получившей название «Белый город». Адвокат Удальцова Виолетта Волкова убеждена, решение об административном аресте ее подзащитного следует отменять хотя бы уже потому, что, рассматривая дело, судья мирового участка грубо нарушила процессуальное законодательство.
Суд, когда выносил судебный акт по делу Удальцова, нарушил полностью его права на вынесение законного судебного акта. Все письменные материалы дела, на которых, собственно, и строится обвинение Удальцова в совершении им административного деяния, они не были оглашены в судебном заседании, они не были рассмотрены как доказательства. Соответственно, на те доказательства, которые не нашли свое отражение в судебном заседании, суд не имеет права ссылаться в обоснование своего судебного акта. И получилось, что у нас судья ссылается на доказательства, которые не были предметом рассмотрения. Это грубейшее нарушение процессуальных норм.
Что же касается сути обвинения, то оно, считает адвокат, сфальсифицировано и основано на ложных показаниях полицейских.
Мы полагаем, что в данном случае имеет все-таки оговор Удальцова с сотрудниками полиции. У меня есть видеозапись поведения Удальцова вот в данном месте, где он был задержан. И вот как раз те моменты, про которые сотрудники полиции говорили о том, что они к ним подходили, якобы представлялись и требовали прекратить нарушение общественного порядка, на этих видеокадрах сотрудников полиции не было. Я спрашивала, а зачем вы уже свидетельствуете в отношении Удальцова? Ведь есть видеозапись. Сотрудники полиции сказали, что они не знают, по какой причине они не проявились. Видимо, Дальцов нужен больше под арестом, чем на свободе. И, соответственно, поэтому появляются такие фальсифицированные административные дела.
Пресненский суд Сергея Удальцова привезли из Следственного комитета, где в первой половине дня его допрашивали в качестве свидетеля по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Ранее представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что Следственный комитет возбудил дело по факту применения насилия в отношении представителей власти и звучавших во время марша миллионов призывов к массовым беспорядкам. беспорядкам. В рамках этого дела в четверг допросили и блогера Алексея Навального, который накануне, так же как и Удальцов, получил 15 суток ареста за неповиновение полиции, говорит адвокат Навального Вадим Кобзев.
Как нам и обещал следователь, что это будет допрос свидетеля, так оно все на самом деле получилось. Просто в практике неоднократно бывали случаи, когда процессуальный статус, он является неким таким сюрпризом. Тебя вызовут в качестве свидетеля, по телефону скажут, что ты не боялся и пришел. А потом придешь, а ты раз подозреваем. Ничего подобного не произошло, допрос длился, наверное, около 3 часов.
Адвокат Кобзев сообщил также, что и Алексей Навальный намерен добиваться отмены решения об административном аресте. Но из-за допроса, в результате которого Кобзев и его подзащитные провели весь день в Следственном комитете, в четверг обжаловать решение об аресте не получилось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
География гражданских протестов в России расширяется. Минувшей ночью в Кирове совершено нападение на региональную приемную Владимира Путина. Окна и стены офиса «Единой России» были обстреляны так называемыми лампочками прямого действия, наполненными оранжевой, черной и красной красками. Кто и зачем стрелял, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кировской области Екатерина Лушникова.
Офис «Единой России» в Кирове обстреляли молодые люди, участники протестных акций за честные выборы. Информация об акции впервые появилась на страничке ВКонтакте кировской организации либертарных коммунистов «Автономное действие». Рассказывает Олег, свою фамилию он просил не называть.
Мы хотели вот этим поддержать людей в столице. Люди просто не согласны, выходят и их избивают, которые ночуют там на площадях. Не хотят, чтобы президенты восходили на трон. Цель такова была. Показать, что есть несогласные в нашем городе. Просто из простого люда, студенты, социалисты, которые хотели бы жить без правящих партий.
Какой именно ущерб был нанесен офису «Единой России», пока неизвестно. Сейчас фасад здания уже отмыт от оранжевой краски, говорит пресс-секретарь регионального отделения Римма Сорокина.
Пока что я ничего не могу сказать, то есть просто обстреляли, я не знаю там даже из какого оружия, краской фасад. Милиции еще заявления не было подано, поэтому, соответственно, о заведении какого-то уголовного дела говорить рано.
Накануне праздника Победы около 30 человек прошли по центру Кирова, выкрикивая антиправительственные лозунги.
Мир народам! Война властям! Выйди на улицу, верни себе город! Путин, уходи! Путин, уходи!
Никто из протестующих не был задержан полицией, несмотря на то, что на 10 минут им удалось перекрыть Октябрьский проспект, центральную улицу Кирова. Подобные действия не слишком характерны для тихого и относительно либерального Кирова, где губернатором служит бывший лидер СПС Никита Белых. До последнего времени практически все акции оппозиции здесь проходили с одобрения властей и без каких-либо значительных конфликтов с полицией. Можно ли в целом говорить о радикализации политического протеста? На эту тему рассуждает журналист Николай Голиков.
Диалог, по-русски говоря, не получился с властью, да, как можно заметить вот по ходу последних событий. А раз диалога нет, тогда некое будет противостояние. Вот скажем, как бы я себя повел на месте, скажем, будь активным оппозиционером, я бы, наверное, радикализировался. Такого рода, если, как говоря языком, формальным экстремистские выходки, я думаю, на фоне такой реакции будут только усиливаться. К сожалению, вот эта вот волна возмущения, она достаточно такая все-таки не массовая, да, поэтому как бы вот сражение это неравное.
9 мая во время праздника на центральной площади Кирова в толпе гуляющих с георгиевскими ленточками на груди были замечены и люди с белыми ленточками, но таких было всего 8 человек. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Общественные деятели либеральных взглядов, возмущенные реакцией власти на гражданские протесты в Москве последних дней, намерены провести в центре города акцию «Контрольная прогулка», чтобы установить, могут ли москвичи свободно гулять по городу. Прогулка состоится в это воскресенье. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанфаладова.
Писатель Борис Акунин сообщил, что 13 мая музыканты и литераторы планируют провести в центре столицы акцию под названием «Контрольная прогулка», чтобы понять, могут ли москвичи свободно гулять по городу. В частности, в блоге писателя сказано, поскольку в городе Москва, оказывается, запрещено гулять по бульварам и скверам, группа отчаянных граждан, в основном литераторов, решила совершить марш-бросок по бульварному кольцу от памятника Пушкину на Пушкинской площади до памятника Грибоедову на Чистых прудах. Вот что сам Борис Акунин рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вы знаете, мне невозможно наблюдать за тем, что происходит в сквере. Я понимаю, что можно по-разному относиться к тому, что произошло 6 мая, но после этого начинается уже просто какая-то совершенно кафкианская история. Людей хватают на бульварах московских просто потому, что люди там находятся. Если человек на себя прицепил что-то белое, все, это уже преступление. Абсолютно непонятно, почему с оранжево-черной ленточкой ходить можно, а с белой ленточкой ходить нельзя. Берут, главное всего, молодых людей. Это лучшая часть нашей страны. Это идеалистически настроенные молодые люди. И мы поговорили между собой, некоторое количество писателей. И решили, что мы соберемся и просто пройдемте от одного Александра Сергеевича Пушкина до другого Александра Сергеевича Грибоедова по бульварам. Вот мы посмотрим, можно вот, собравшись группой больше трех человек, пройтись по бульвару. Или для этого нужно какое-то специальное распоряжение начальства, а больше уже по Москве вот так вот ходить нельзя. Мы приглашаем туда московского мэра, московских городских депутатов, которые вообще непонятно, где находятся все эти. Пусть они посмотрят, вот можно или нельзя. Цель этой акции, ну, помимо того, что нам просто приятно пообщаться друг с другом, еще и показать всю абсурдность этой идеи полицейским властям. Пусть они уже перестанут хватать на бульварах людей.
На контрольную прогулку в воскресенье выйдут поэт Дмитрий Быков, писатели Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Юлия Латынина, Виктор Шендерович, музыканты Андрей Макаревич и Алексей Кортнев, журналист Сергей Пархоменко и другие. Виктор Шендерович сообщил, что общественные деятели не собираются согласовывать это мероприятие с властями. Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов отказался от предложения Дмитрия Быкова принять участие в прогулке.
Я ничего общего с этими ребятами, литераторами, не имею. Я убежденный политический противник режима. Я возглавлял запрещенную трагическую партию, национал-большевистскую партию. Теперь я возглавляю партию «Другая Россия», которую репрессируют ежедневно. А это все лишь модные такие ребята-литераторы. В них нет трагедии. Они ничем не пожертвовали для этой борьбы. Я не вижу себя в этой толпе веселых и улыбающихся. То, что по инициативе Навального люди стали выражать свой протест, это только не вынули кукиш из кармана. Это такая форма недовольства. Это даже не несогласие. Это никак не заставит власть даже брови нахмурить.
По мнению Эдуарда Лимонова, протест может иметь успех, если он грамотно организован, имеет стратегию и четких лидеров. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, напротив, считает, что вероятность нарастания протестной активности сейчас высока.
Я думаю, что оппозиция просчитывает события 6 по 9 мая в Москве как свой успех. Она смогла, с одной стороны, собрать довольно большое число сторонников, а с другой показать, что митинг 6 мая – это не последнее выступление в завершающее протестное мероприятие, а скорее начало некоторой новой волны. То, что сейчас происходит, происходит определенная радикализация участников протестных мероприятий, в том числе таких совсем умеренных, мирных, тусовщиков просто, которые настроены вести себя все более активно и все более жестко. В истории никогда невозможно угадать, кто за кем будет больше успех, за умеренными или за радикалами. В жизни бывает и так, и так. Поэтому сейчас некоторое время радикалов и во власти, и в оппозиции. Они хотят показать, на что они способны, чего они могут. Если они ничего особо не добьются, наверное, снова настанет время умеренно.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов через своего адвоката Виолетту Волкову предложил провести новый марш миллионов 12 июня, в День России. В четверг руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров заявил, что власти города уже ужесточат требования к проведению акций, учитывая опыт 6 мая. Правила согласования митингов и шествий не изменятся, однако мерам безопасности уделят повышенное внимание. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Владимир Путин отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в Чикаго. Что демонстрирует этим новый президент России? Снова о гражданских протестах в Москве. Почему молчит Михаил Прохоров? В Праге выставлены эпический цикл Альфонсо Мухи «Славянская эпопея». Почему этого пришлось ждать почти 80 лет? Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обнаружены останки нескольких тел на склоне горы, где разбился самолет. На юге Москвы сторонники оппозиции организовали одиночные пикеты около здания изолятора, где находятся лидеры протестных акций Сергей Удальцов и Алексей Навальный, арестованные на 15 суток. Активисты держат в руках плакаты с требованием освободить лидера Левого фронта и оппозиционного блогера. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав журналистов во время оппозиционных акций в Москве. В заявлении Миятович содержится призыв провести расследование действий московской полиции в последние дни и наказать виновных в нарушении прав журналистов. Главное управление МВД России по Москве проводит служебную проверку в связи с размещенным в интернете видеороликом, в котором боец ОМОНа бьет в живот женщину при разгоне участников акции оппозиции на Болотной площади в Москве. 6 мая сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск матери погибшего российского военнослужащего к властям России. Суд в Страсбурге заключил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции о праве на жизнь и обязали выплатить Светлане Путинцевой 45 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба, сообщает Интерфакс. Генеральная прокуратура Украины через 2 недели может предъявить экс-премьеру Юлии Тимошенко новое обвинение в причастности к убийству депутата парламента и бизнесмена Евгения Щербаня.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран Большой Восьмерки в американском городе Кэмп-Дэвид 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер России Дмитрий Медведев. По словам Путина, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Саммит Большой Восьмерки 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков теперь считают, что президент России демонстративно отказался приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации. Он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающееся в Москве выступление общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. Обозреватели обратили внимание и на то, что Барак Обама заметно задержался с поздравлениями Путину по телефону. В России многие политологи отмечают также, что намерение Владимира Путина самому заняться подбором состава нового правительства в отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева, посланного с поручением подменить главу государства на важных переговорах, нельзя расценить иначе, как унижение Медведева, главы кабинета и вчерашнего президента России. Политолог и публицист Андрей Пианковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами.
Скажите, а кто у нас формирует правительство? Только что Дума получила эту важнейшую функцию, почти конституционным большинством одобренным ей кандидат премьер-министру Медведеву. А Медведев, оказывается, не может в это время находиться за пределами страны. Но если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто и звать его не так, то Владимир Владимирович это сделал очень убедительно, просто демонстративно, что он показал, кто хозяин в доме, и кроме того, кто еще тот раб на галере, который пашет и делает черновую работу. Видимо, это составляющая необходимость с самого начала ставить Медведева с его так называемым премьерством на место была одной из задач Владимир Владимирович. Но это только внутренняя составляющая. Это невероятное унижение Обамы. Ну и, наконец, это оскорбление еще и всех этих, ну, о них уже говорить, наверное, нечего, всяких там Оландов, Каберонов, Монти. Такой демонстративный шаг признания и напряжения к Западу. Но в этом ничего нового для Путина нет. Он считает, что с нотой политических соображений это всегда как бы выигрышный ход. За этими прагматическими соображениями в унижении дополнительно Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющая через край
раздражение и возбужденность Путина в последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Этого никто не ожидал, что будет такое количество народов, что будет столько людей из регионов. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
При Дмитрии Медведеве Кремль, особенно в последнее время, несколько раз давал понять, что в Москве были бы рады, если бы Барак Обама остался в Белом доме на второй срок. Однако при Владимире Путине все может измениться, считают многие политологи, в том числе Глеб Павловский. Нынешний отказ от участия в саммите Большой Восьмерки, то есть выпад в сторону западного мира и лично против Барака Обамы, явно могут использовать все критики нынешнего американского президента, ставящие ему в вину, как они считают, провал перезагрузки отношений с Россией.
Путин показывает, что если даже он заинтересован в победе Обамы, что не факт на самом деле, он не чувствует себя связанным и уже во всяком случае не собирается терпеть какие-то выпады со стороны американского Белого дома, Конгресса и Госдепартамента.
Впрочем, по мнению Глеба Павловского, Владимир Путин, решивший послать в Кэмп Дэвид вместо себя Дмитрия Медведева, думал в первую очередь не о международной, а о внутренней политике.
Путину очень важно, чтобы в информационном пространстве появились другие темы, чем митинги и их разгон. Это очень удобный повод. Он удобен тем, что «восьмерка» имеет сегодня реально ничтожное значение. Нет большого риска ни в каком поведении по отношению к «восьмерке». Зато можно посылать несколько сигналов. Один из них – Америке, что Кремль недоволен их позицией и по ПРО, и, может быть, в особенности по митингам в Москве. А с другой стороны, продемонстрировать, что премьер Медведев еще и чуточку, капельку вице-президент, но одновременно и в этом тонкости сказано, что Путин будет заниматься формированием правительства, то есть вице-президент одновременно еще и капельку недопремьер. Ну и, наконец, во внутренней нашей бузе для внутренней аудитории это решение вызовет полезные разногласия, споры, присоединения и проклятия. То есть создаст просто такой ложный информационный повод. Кроме того, это просто жест, который будет нравиться.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Глеб Павловский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Об американской реакции на отказ Владимира Путина от участия в саммите «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Об официальной реакции Вашингтона пока можно судить только по заявлению Белого дома, выпущенному после телефонной беседы между президентами США и России. В этом заявлении говорится, что президент России с сожалением сообщил о том, что не сможет принять участие во встрече в Кэмп-Дэвиде, и объясняет свое решение необходимостью формирования нового правительства. Президент Обама, в свою очередь, говорится в заявлении, с пониманием отнесся к решению президента Путина и приветствовал участие в саммите «восьмерки» премьер-министра Медведева. Далее в заявлении говорится, что оба президента подчеркнули заинтересованность в поддержании диалога на высоком уровне и с удовлетворением отметили конкретные достижения последних 3 лет. Путин и Обама договорились встретиться также во время саммита «Большой двадцатки» в Мексике 18-19 июня. Обозреватели отмечают, однако, что решение Путина напрямую связано с происходящим в России, а также с критикой, которой Вашингтон подверг российское руководство в связи с насилием при разгоне демонстраций в Москве. Вот что считает сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Дэвид Саттер. При других обстоятельствах он, может быть, и решил бы поехать на саммит. Но после такой критики Путин, несомненно, считает себя уязвимым и не хочет, чтобы его подвергали критике и во время его первой зарубежной поездки в качестве вновь избранного президента России. А не считаете ли вы, что Путин просто опасается покинуть Москву в сложившейся там ситуации? Возможно, это так, но ситуация в Москве не является критической. Тем не менее, Путин желает показать, что он полностью контролирует ситуацию в Москве и прочно держит бразды правления в своих руках. Но мне кажется, что главная причина все-таки в том, что он не хочет выслушивать критику в свой адрес здесь. Некоторые считают, что решение не ехать на саммит «восьмерки» в США – это жест, направленный непосредственно против президента Обамы. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я не думаю, что это попытка повлиять на предвыборную политику в США, потому что российское руководство понимает, что ему было бы сложнее, если бы президентом США был республиканец. Скорее, это попытка со стороны Путина продемонстрировать, что он диктует свои условия и что он не очень обеспокоен тем, что думает президент Обама. Очевидно, что критика со стороны США задевает Путина, но он хочет создать впечатление, что ему это не важно. Но своим отсутствием здесь Путин, может быть, невольно показывает, что в России не все в порядке, что ситуация там не совсем нормальная и не совсем стабильная. Таким образом, его решение не ехать сюда приводит как раз к результатам, диаметрально противоположным тем, которых он хотел добиться, а именно доказать всему миру, что его политические позиции в России не ослабли. Это был сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Дэвид Саттер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Почему вместо поездки в США Путин отправился на Уралвагонзавод? Об этом спорят социолог-активист «Единой России» Ольга Крыштановская, главный редактор сайта «Йошру» Александр Рыклин и член бюро Федерального политсовета «Движение «Солидарность» Иван Стариков.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 мая. А у Прохоров где ты? Картинка с такой надписью под фотографией беспорядка в Москве получила распространение в интернете. Миллиардер Михаил Прохоров – один из кандидатов в президенты, получивший на последних выборах существенную поддержку, в первую очередь со стороны либерально настроенных граждан, последние недели не проявляет политической активности, отложил создание обещанной им партии и не комментирует протесты против инаугурации Владимира Путина. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Белые протесты, которыми в последние дни оказалась охвачена Москва, вероятно, хотя бы отчасти, дело рук людей, поддержавших на последних выборах Михаила Прохорова, который набрал в столице примерно 20% голосов. Крупнейший российский бизнесмен и начинающий политик, однако, не комментирует происходящее, а в конце апреля заявил, что не будет торопиться с созданием обещанной партии. Это необычное для политика поведение, комментирует политолог, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
Люди, которые голосовали за Прохорова в марте нынешнего года, голосовали за ту разновидность не Путина, которая казалась им наиболее убедительной и привлекательной. Легко поставить мысленный эксперимент и представить, что в выборах участвовал бы Явлинский. Понятно, что результаты Прохорова тогда были бы несколько иными. Тем более нет оснований привязывать тех людей, которые протестуют в Москве, именно к электоральной поддержке Прохорова.
То, что сейчас Прохоров не выступает с оценкой нынешних событий, не является каким-то нечестным по отношению к его избирателям поступкам.
В той мере, в какой Прохоров в действительности пытался солидаризоваться с этим движением, я бы сказал, что это не совсем корректно с его стороны, но это, я бы сказал, не наносит существенного ущерба его политическим или электоральным перспективам.
Как сейчас можно оценить участие Прохорова в выборах? Это была его инициатива или это было поручение Кремля?
Вот той совокупности фактов, которые мне известны, имело место и то, и другое. Он хотел участвовать в выборах. В то же время Кремль не только не возражал, но и активно поощрял его к этому.
Сестра бывшего кандидата в президенты Ирина Прохорова, блиставшая в его предвыборной кампании, на днях дала интервью австрийской газете «Депресса», из которого следует, что Прохоров продолжает заниматься политической деятельностью, работает над созданием партии. Вот фрагменты интервью, в котором Ирина Прохорова назвала Россию полуавторитарной страной.
Оппозиция проиграла борьбу?
Мы знали, что, вероятно, Путин снова придет. Сейчас главное – построение гражданского общества. В нулевых годах Путин разрушил почти все общественные институты. Сейчас мы должны возродить эту деятельность.
Ваш брат хотел быть лидером. Он потерпел неудачу?
Нет, у него было только 2 месяца на кампанию, и официально он получил 8%. А реально это было вообще 15%. Сейчас есть много людей, готовых поддерживать успешного человека, даже при том, что быть богатым в России скорее недостаток.
Некоторые говорят, что он был марионеткой Кремля.
Обычный предрассудок. Люди думают, что никто за пределами Кремля ни на что не способен. Мой брат как раз относится к тому редкому типу храбрецов, которые могут пробить эту стену.
Владимир Буковский, общественный деятель, бывший советский политзаключенный, во время последней президентской кампании в России поддержал Прохорова после того, как тот позвонил ему в Лондон и рассказал о своем видении ситуации в России.
Перед выборами возникла совершенно
нас шизофреническая ситуация. Когда с одной стороны вот надо всем идти голосовать, так призывала оппозиция, а с другой стороны за кого же голосовать из тех, кому разрешили зарегистрироваться. Уже заранее выбор обрезанный, фиксированный. И люди были в растерянности. Тогда я написал этот блог после звонка Прохорову, поговоривши с ним, поскольку я считал, что это наиболее достойный выбор из того, что предложено. Это не значит, что я большой болельщик Прохорова или собираюсь ему как-то помогать.
Он никак не реагирует на последние протесты. Партию, о которой он говорил, он пока отложил создание. У вас нет никакой реакции на это?
Я вижу протесты, которые продолжаются в Москве, но они как бы совершенно другого стиля, чем были в начале. Я не знаю, может ли Прохоров к этому присоединяться или не может, хочет или не хочет.
Но ваше мнение о нем, сложившееся после известного разговора телефонного, оно не изменилось?
Нисколько, наоборот, он как бы вполне себя повел честно и старался быть достойным кандидатом. Заметно было, что он очень быстро учится.
Экономист и общественный деятель Ирина Ясина также поддерживала Прохорова в ходе предвыборной кампании. Вот как она оценивает его нынешнюю позицию.
За неимением Гербуза пишет на простой. Я говорила довольно определенно, что Прохоров ни разу не делал его роман, но в отсутствии сколь-нибудь внятных кандидатов у меня не осталось другого выбора.
Сейчас как вы расцениваете перспективы Прохорова политика?
Это очень сильно зависит от того, какую линию выберет во внутренней политике нынешний президент. Если он будет давить все, что движется, как это происходит в Москве в последние дни, Прохоров, скорее всего, ляжет на дно, и как политик он не состоит. Если же господин Путин каким-то образом начнет, по крайней мере, соблюдать нейтралитет, не давить протестное движение, то самое, кстати, которое на президентские выборы голосовало за Прохорова, потому что это его электорат, то Прохоров, наверное, будет активнее. Состоится ли он как политик, я пока не знаю.
Как вы оцениваете действия Прохорова после выборов, точнее, отсутствие действий?
Это говорит только об одном, его молчании, его такая тихушность, что он ждет, когда свой выбор сделает Путин. Последние дни мне почему-то кажется, что Путин сделал свой выбор, и что эта мясиловка в Москве, которая происходит, она о многом говорит. Особенно учитывая, что у него типа коронация, вроде должен быть таким довольным и снисходительным, тем не менее. Прохоров не будет рисковать всем, тем более ему есть чем рисковать. Это и люди, и активы. Поэтому я думаю, что если Путин примет решение на жесткую зачистку, Прохорова как политика не будет.
А вот что думает политолог Григорий Голосов.
Перспективы Прохорова политика состоит в том, что он все-таки должен свою долгожданную партию создать. Однако то, что он это делает сравнительно медленно, не случайно, в каких бы темпах он эту партию не создавал, все равно следующие выборы, на которые она успевает состояться, если будет принят соответствующий закон, в сентябре будущего года. Несколько месяцев для регистрации партии ничего не решают с точки зрения этой достаточно отдаленной перспективы. Сейчас ему нужно присмотреться к тому, каким образом власти будут реагировать на радикализм политических требований, выдвигаемых различными политическими силами, для того, чтобы потом сформулировать для себя позицию, которая полностью соответствовала бы роли системного политика. Потому что, конечно же, Прохоров хочет быть именно системным политиком. В этом весь смысл его игры. Он просто проявляет осторожность.
Тут есть над чем подумать и поработать. Лично я работаю на этот результат и не считаю правильным спешить. Время у нас есть, и нужно подойти к этому продуманно и серьезно, пишет у себя в блоге Михаил Прохоров. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка цикла картин «Славянская эпопея» чешского живописца, одного из видных представителей модерна Альфонса Мухи. Открытие экспозиции несколько раз откладывалось из-за споров о том, кому принадлежат ценные работы. Было решено исполнить волю художника, который подарил полотна Праге, где в последний раз они были представлены публике много десятилетий назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Муха закончил цикл «Славянская эпопея» в 1928 году, когда идеи единения славянских народов были уже не так популярны, как в начале 20 века. Показать единство славян, рассказать о важных вехах их истории и мифологии и было главной целью художника. Для этого автор выбрал важные культурные, религиозные, исторические и военные события. Отмена крепостного права на Руси, проповедь Яна Гуса в Пражской Вифлеемской часовне, правление в Болгарии царя Симеона I Великого, учение чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Каменского и так далее. Славянскую эпопею можно назвать художественным памятником сторонником панславизма, культурного и политического течения, в основе которого лежат идеи объединения славян. Некоторые приверженцы этого течения рассматривали его как возможность дать отпор иноземцам. Вероятно, с этим связано появление в цикле картины под названием «Грюнвальдская битва». Это сражение, произошедшее в начале 15 века, символизирует победу славянских воинов, объединившихся под польско-литовским началом над рыцарями Тевтонского ордена. Но большая часть полотен цикла связана с историей Чехии, Словакии или Моравии. Не зная ее иностранцу, даже славянину, трудно понять, что хотел сказать художник. Именно за это Муху при жизни критиковали, а созданный им цикл считали пламенным патриотическим произведением. 20 полотен славянской эпопеи Муха создавал почти два десятилетия. Он считал этот цикл делом своей жизни, поэтому завещал в подарок Праге, при условии, что будет построена отдельная галерея. Художник не установил временных рамок, поэтому после первой выставки картины были отправлены в депозитарий Национальной галереи. После Второй мировой войны город Моравский Крумлов предложил собственными силами отреставрировать подпорченные влагой полотна и выставить их в местном замке. Здесь они могли бы оставаться и поныне, но потомки Мухи обратили внимание на то, что последняя воля создателя так и не была исполнена. Внук художника Джон основал фонд и начал сбор средств на создание отдельной галереи, а власти Моравского городка выступили против возвращения полотен в столицу. Спор разрешился несколько лет назад, и картины в несколько этапов перевезли в Прагу. В просторном зале Национальной галереи, где хранится коллекция современного искусства, картины представлены в том же порядке, как и во время первой выставки, которую художник подготавливал сам.
Рассказывала Александра Вагнер. Славянская эпопея – это серия действительно монументальных картин. 7 из 20 полотен более чем 50 квадратных метров, каждая высотой с трехэтажный дом. Интересно и то, что Муха, известный в мире прежде всего как мастер эпохи модерна, в главном цикле своей жизни выступает в качестве художника-романтика, обращаясь к наследию историзма. Об этом я и беседую с пражским искусствоведом Томашем Гланцем. Почему появилась эта эпопея в конце 20-х годов или в 20-е годы? Почему все-таки не было такой общественной потребности, скажем, в конце 19 века, когда идеи историзма были значительно более актуальными?
Действительно, эпопея Мухи в этом отношении стала несовременной. Это стало причиной сложного ее восприятия в тот момент, когда она была опубликована после того, как 20 лет Альфонс Муха над ней работал. Тогда именно тогдашние критики обращали внимание на такой жестокий, даже можно было бы сказать, антимодернизм Мухи, который был это эстетически, эти 20 огромнейших работ, они эстетически плод именно того периода, который вы упомянули, историзма 19 века.
В конце 20-х годов вокруг этой серии поднялась бурная общественная дискуссия?
Да, с одной стороны, Муха был официальным дизайнером Чехословакии, можно сказать. Он же был автором почтовых марок того времени и новых чехословацких денег, которые после 1918 года были сделаны. То есть его плакаты, открытки, которые так известны, это только одна сторона его деятельности. Другая сторона, это было действительно такое художественное оформление нового, то ли государственного дизайна. Так что с этой точки зрения Муха был очень признанным художником. Однако именно в конце 20-х годов было, конечно, слишком поздно для положительного восприятия славянской эпопеи. Это, с одной стороны, обусловлено мощным влиянием левого авангардистского искусства в Чехословакии. Можем напомнить группу Девецел, поэтизм как своеобразное центральноевропейское авангардистское направление в чешском искусстве. Собственно, накануне сюрреализма вдруг искусство, которое, собственно, напоминает какую-то мифологию поздних передвижников. Так что в этом плане с эстетической и также идеологической точки зрения произведение стало предметом критики. Но одновременно сохранило свой такой торжественно-государственный статус. То есть невозможно сказать, что Муха и его славянская эпопея были однозначно негативно восприняты. Это тоже было бы неверно.
Для первой Чехословакии, образованной по итогам Первой мировой войны в 1918 году, славянская идея вообще была важна?
Но этот мотив, он прежде всего был важен накануне возникновения Чехословакии. Конечно, Чехословакия возникла в том числе и на основе славянского языка. единство чехов и словаков на этой конструкции. И, кстати, человек, который финансировал славянскую эпопею, которая была невероятно, конечно, дорогим художественным произведением, поскольку «Муха» на замке, снятым для этой цели, работал над ней 20 лет. Вот меценат Чарльз Крейн, он был помощником президента Вильсона, человеком, который приглашал в Чикаго в начале 20 века как будущего президента Чехословакии Масарика, так скажем, Павла Милюкова из России, для того, чтобы они там читали лекции, и он поддерживал идею этого восточноевропейского или центральноевропейского национального движения. То есть именно накануне Первой мировой войны, когда в Праге происходит в 1908 году славянский съезд, когда такой пик неославянства, когда идут разговоры о славянском банке, славянском туризме, о политическом противостоянии германской стихии в Европе. Именно в это время славянская идея очень актуальна, она очень актуальна для будущего премьер-министра первого Чехословакии Карла Крамара, известного также как автора русской акции поддержки эмигрантам после большевистской революции. После того, как Чехословакия стала действительностью, наступает скорее постепенный спад этой славянской идеи и славянского энтузиазма. Хотя, конечно, междувоенную Чехословацкую республику невозможно себе представить без таких плодов славянского национализма, как физкультурное движение «Сокол», был основан Славянский институт при Академии наук, и таких примеров можно было бы найти больше.
Ну, может, как вы думаете, какая-то общественная дискуссия по тем вопросам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, будет в Чехии? Или эти вопросы уже закрыты, и сейчас работа «Мухи» — это только произведение искусства без любых общественных коннотаций?
Нет, я думаю, что эти общественные коннотации, они присутствуют, и дискуссия, которая происходила до сих пор, она показывает, что это произведение из-за того, что «Муха» все-таки художник с мировым именем, способна дать новый толчок этой дискуссии о том, как вообще чешское общественное сознание связано со славянской идеологией и прошлого, и, может быть, настоящего, поскольку вся эта неразбериха с переездом славянской эпопеи из Моравии в Прагу, который сопровождался демонстрациями, акциями протеста, вся эта неразбериха юридическая при коммунизме, идеологически произведение было, конечно, проблематичным, и после падения коммунизма оно было не менее проблематичным. Вся эта ситуация такого некоторого идейного хаоса, я бы сказал, мне кажется, очень плодотворной, поскольку она открывает вопросы, которые до сих пор не задавались. Даже искусствоведы, историки славянства и славистики, они до сих пор даже серьезно не исследовали тематический склад этой эпопеи. Он, безусловно, крайне интересен, поскольку там, сугубо говоря, со славянской тематикой связь многих произведений очень косвенная, если вообще ее не назвать фантазматичной.
А вам какие мысли приходят в голову, когда вы рассматриваете полотна славянской эпопеи?
Эта работа меня очень привлекает прежде всего как такой толчок к критическому осмыслению вообще славянской идеологии. Это, безусловно, феноменальное произведение, у которого абсолютно нет никаких аналогов. И оно для меня прежде всего символизирует такую смесь, которая до сих пор очень мало отрефлектирована, смесь национализма, поисков какой-то новой спиритуальности, которой многие представители славянской идеологии были увлечены. Национализма с геополитическими грезами, которые на протяжении не только 19-го, но и 20-го века сопровождают странную форму такого гипернационализма, который называется славянской идеологией. Для меня это прежде всего такой вызов к критическому осмыслению этого сложнейшего контекста.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 мая я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, был чешский искусствовед Томаш Гланц. В Праге открылась выставка цикла картин «Славянская эпопея» Альфонса Мухи. Вот так обстояли дела в четверг, 10 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Знакомство с главными темами программ вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.